Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас продолжение публикации статьи «Блаженный нищий духом 2» академика Николая Левашова. Воистину, блаженный нищий духом. В этом я очередной раз убедился, когда прочитал статью «Дожили до золотого века». На этот раз автор рискнул поставить свое настоящее имя. Это уже большой прогресс в кавычках по сравнению с остальными статьями, авторы которых или вообще не посмели поставить свое имя, или прикрылись фальшивым. Так что автора этой статьи можно уважать за то, что он выступает с открытым забралом, в кавычках. Но, к сожалению, на этом его благородство заканчивается. Во всем остальном автор статьи, протоиерей Евгений Соколов, мало чем отличается от всех анонимных авторов предыдущих статей. И вот этому подтверждение. В том-то и дело, что Левашов практически никогда не ссылается на какие-либо первоисточники. У данного «академика» в кавычках манера просто вещать, и то, что он говорит, все должны воспринимать как непререкаемую истину. Впрочем, ладно, о чем можно говорить с человеком, который предал веру своих предков и издевается над ней, гордо нося при этом звание академика? Ничего, как помним из русской пословицы, «Бог поругаем не бывает». Ну а ругань в адрес православных и секты ярых атеистов мы терпели много лет. Что же делать? Еще потерпим. Примечание. Из статьи Евгения Соколова «Дожили до золотого века». Из этой статьи видно, что руководитель миссионерского отдела Архангельской и Холмогорской епархии ни моих книг, ни моих статей не читал и написал свою статью с чьих-то слов. Только в этом случае он мог написать эти строки, совершенно не зная о содержании моих книг. Невежество никогда никого не украшало. А если допустить, что «святой», в кавычках, отец все-таки хотя бы пролистал мои книги и статьи, то тогда дело обстоит куда более плачевно. Плачевно потому, что человек, говорящий о том, что он несет людям высокую духовность, лгать вообще и тем более клеветать на других не должен. Или для руководителя миссионерского отдела аж двух епархий все средства хороши? Видно, у него были «хорошие», в кавычках, учителя об этом, и иезуиты, которые сделали лозунгом своего католического ордена девиз «Благая цель оправдывает средства, с помощью которых она достигается». Их преемники в 20 веке – большевики-ленинцы, духовный, в кавычках, лидер которых «живее всех живых», в кавычках, Ульянов Ленин, глубокомысленно, но опять же в кавычках, писал в своей статье о компромиссах. Примечание. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 34, страница 133. Есть компромиссы и есть компромиссы, что в переводе на нормальный человеческий язык означает то же, что и лозунг иезуитов. Так что святой отец идет уже по проторенной дорожке своих великих предшественников. Лжесвидетельство и клевета никогда не числились в перечне добродетелей христианской церкви, от лица которой вещает святой отец. Поэтому во всех своих книгах и статьях я указываю не только автора, название книги или статьи, откуда я взял ту или иную цитату, но и главу, страницу, на которой находится производимая цитата, год издания, по возможности и издательство, и ICBN. Правда, каюсь, грешен, не указывая, каким абзацем сверху или снизу является используемая мною цитата. И тем более, не искажаю ни одного слова из используемых мною цитат. И не только это. Я привожу цитату целиком, чтобы была видна законченная мысль автора, чего, к сожалению, нельзя сказать о святом отце, потому что вырванную из контекста цитату очень легко извратить, что, собственно, и делает священник, наделенный саном. Его цель ясна – сделать все, чтобы его паство, не дай бог, не стало читать мои книги и статьи, особенно по вопросам религии. Но, может быть, это только новые служители церкви еще не избавились от коммунистического наследия, а старые, в кавычках, дореволюционные служители были носителями в народ высоких моральных и нравственных принципов правоверного христианства. Давайте разберемся с этой «высокой» в кавычках духовностью православного в кавычках христианства, которое опирается на те же Евангелия, что и католическая церковь и многочисленные ее секты. Но перед тем, как обратиться к такой щекотливой для христианства теме, хотелось бы обратить внимание и на еще одно голословное заявление ревностного защитника духовности. «Святой» в кавычках отец также сетует о том, что я «предал» в кавычках веру своих предков. Во-первых, следует разделять два понятия – веру и религию. Слово «вера» изначально означало просветление знанием и записывалось двумя славяно-арийскими рунами, и поэтому имеет два корня – «ве» и «ра». Первая руна обозначала звук «ве» и означала «знание». Именно поэтому во многих словах русского языка, некоторые из которых сегодня считаются «устаревшими» в кавычках, присутствует этот корень «ве-дать», «ве-дун», «ве-дунья», «ве-сти», «ве-дущий», «ве-дение», «ве-дома», «ве-дамость», «ве-домство», «ве-домый», «вежда» и так далее. Вторая руна означала звук «ра» и означала «свет», что тоже во многих словах того же русского языка присутствует в виде корня, хотя в современном, в кавычках, языковедении все преднамеренно искажено так, что слова, основанные на руне «ра», практически никогда не выделяют «ра» как корень слова. Вот только некоторые из этих слов в современном русском языке. «Ра» – дуга, «ра» – свет, «ра» – дасть, «ра» – скол, «ра» – скольник, «ра» – сияние, «ра» – сеяние, «крамала», «крамольник», «радио», «радужный», «радушие», «разблаговестить», «разбогатеть», «разбой», «расследовать», «разбронить», «разбрасывать», «развитие», «разведать», «разбудить», «развести» и так далее. Филологи, наверное, тоже будут сетовать на такое святотатство, только хотелось бы их спросить о том, кто их учил русскому языку. Кто придумывал новые правила русского языка после «русской» в кавычках революции 1917 года? Кто из русского алфавита выбросил ради «экономии» в кавычках бумаги несколько букв, одну из которых невозможно напечатать из-за отсутствия аналога в каком-либо языке, а другую можно напечатать только с помощью «латинского» в кавычках алфавита «ай», «старая и же». В результате этой революции в кавычках в русском языке мы не только потеряли буквы русского алфавита, но и потеряли множество слов, потеряли часть богатства русского языка. К примеру, до революции было два слова «мир» и «мир» через «ижей». Первое слово обозначало то же, что и сейчас, а вот второе слово «мир» до революции обозначало «общину», только совсем в другом аспекте, чем это слово понимают сейчас. Вопрос только в одном. Кто же учит русских людей русскому языку и кто сотворил, в кавычках, еще и великую революцию в русском языке? Сделали это потомки одних, кто поселился на русских землях чуть более 300 лет тому назад, и потомки других, которые оказались на просторах Российской империи только во времена Екатерины II, и позже, и русских по национальности среди этих учителей практически нет. Я имею в виду тех, кто определял эти самые правила русского языка, по которым потом все остальные учат русскому языку русских же людей. Интересно и то, что в результате этой революции в кавычках русского языка многие слова, имеющие изначально разный смысл и значение, были объявлены словами-синонимами. Например, слова «разбогатеть» и «богатеть». Слово «богатеть» обозначало в принципе то же, что и сегодня, только богатеть можно по-разному. Деньгами, знаниями, друзьями, детьми, любовью, счастьем и так далее. Если человек богател знаниями, говорили, что он «разбогател» и так далее. Слово «разведать» означало достичь просветления знанием через самосовершенствование. Это слово зеркально слову «вера», в котором корень «бе» стоит перед корнем «ра». В такой последовательности расположения слогов корней заложен определенный смысл, который уже утрачен в современном русском языке. Вера – это уже состояние человека, который достиг состояния просветления знанием, и таким образом он уже сам становится носителем света – знаний. Обычно таких людей было немного, и они составляли духовную элиту русов, и поэтому таких людей называли сиятельствами, потому что из таких людей исходил свет, и многие из наших предков этот свет видели своими собственными глазами. В слове «разведать» первым стоит корень слог «ра», а вторым корень слог «ве», и означает оно, что человек пришел к просветлению знанием через свет, и то, что в результате этого человек из темного человека превратился в светлого. До сих пор в русском языке сохранилось понятие «темный человек» в смысле «невежественный», то есть безграмотный во всех аспектах. Эх ты, темнота! Знакомое многим снисходительное выражение означало раньше обращение к человеку, не достигшему просветления знанием, и это же означает и сейчас, только в более узком значении. Так говорят, когда человек не знает чего-нибудь известного всем, но это уже другой аспект. И достигает человек темный, каким рождается каждый человек, света, когда он будет в себе свет через истинные знания. Это действие обозначалось словом «разбудить», которое обозначало процесс достижения просветления знанием. В современной интерпретации слово «разбудить» означает то же, что и слово «будить», а это совершенно не так. Будить можно человека ото сна, можно будить у человека совесть, можно будить у человека любовь. И, наконец, будить у человека можно и знание, и именно для обозначения последнего и использовалось слово «разбудить». Воистину, русский язык невероятно богатый по своему содержанию. Богатство языка, существование множества слов для пояснения нюансов, тонкостей и большей полноты содержания мысли человека говорит о древности языка и духовном богатстве народа, говорящего на этом языке. И получается, что русский язык до христианизации был гораздо богаче. Богатство языка является прямым отражением уровня культурного и духовного развития народа. Это не мое умозаключение, а истинное, основанное на исследовании культур разных народов и рас. Чем примитивнее язык, тем ниже уровень культурного и духовного развития народа, который говорит на этом языке. Так что тысячелетие господства христианства привело к потере части духовности и культурного богатства русского народа. Так что с духовностью все обстоит как раз совсем наоборот тому, что говорят священники. На словах можно много и долго говорить о духовности, в кавычках, но духовность имеет и свое проявление. И это проявление отражается прежде всего в языке, на котором говорит тот или иной народ. Так что факты, нравится это кому-то или нет, говорят, что русский народ потерял часть своей духовности. Именно после насаждения на русских землях греческой религии, как изначально называлась религия, навязанная русским силой князем Владимиром Крестителем, хотя его еще называли и Владимиром Кровавым. Кроме этого, культурный уровень и его духовность всегда определялись и уровень грамотности этого самого народа. И что же мы видим? А видим мы следующее. Во-первых, в 9-10 веках простые люди, живущие в глухих провинциях или глухомане в небольших весях и деревнях, писали друг другу письма на берестяных грамотах. Не только писали письма, но и вели подсчет собранного урожая, записывая все на все тех же берестяных грамотах. А это говорит о знании земледельцами, по крайней мере, цифр и арифметики. Это то, что могли и знать наши предки, которых современные историки объявили дикарями, живущими в земляных норах. А теперь посмотрим, чему привело тысячелетие духовного влияния христианства. А вот к чему. К русской революции 1917 года подавляющее большинство людей из народа были полностью безграмотны. Люди не могли ни читать, ни писать, не говоря уже об арифметике. Эти бабушка и Юрий в день. Во-вторых, понятие православия никакого отношения к христианской церкви не имеет. Во всем мире русскую христианскую церковь называют русской ортодоксальной церковью, Russian Orthodox Church. И что самое интересное, никто против этого не возражает. И даже сами святые отцы в разговорах на других языках именно так и переводят название русской христианской церкви. Но не только это. Ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете нет понятия православия. А есть это понятие в русской ведической традиции. Только в русской ведической традиции существуют такие понятия, как явь, навь, правь и славь. Явь – это физический плотный мир, навь – это мир мертвых, правь – мир светлых богов, всеобщий закон, установленный дождь Богом, воплощение правды и мудрости. Всякое земное существо, пребывающее в яви, выполняет волю прави, само становясь ее частицей. Смысл пребывания каждого человека на земле, будучи исторгнутым из небытия по воле божественной праве, возвратиться в нее, стараясь при жизни подняться вверх по лестнице совершенства и праведности. Примечание. Дом Сварога. Словарь славянской мифологии. Адрес в интернете www.svarog.ru. Так, в славянской мифологии, в славянской ведической традиции, которую почему-то называют языческой, определены понятия праве. Чтобы дать полное представление о понятии православия, обратимся к славяно-арийским ведам. мы православные, ибо мы правь и славь прославляем. Знаем мы воистину, что правь – мир светлых богов наших, а славь – светлый мир, где обитают великие и многомудрые предки наши. Мы – славяне, ибо славим от нашего чистого сердца всех светлых древних богов и светомудрых предков наших. Примечание. Славяно-арийские веды, книга 3, часть 1, 17 страница, издательство «Аркорг», город Омск, 2000 год. Так что понятие православия существовало и существует только в русской ведической традиции и никакого отношения к христианству не имеет. А возникла эта ведическая традиция за много тысяч лет до появления христианства. В-третьих, давайте разберемся, какую такую духовность несет в себе христианство. С самых пеленок христианину вбивается в голову мысль о том, что он раб. Раб Божий. Раб царя-императора. Раб своего господина. Именно в такой иерархической последовательности человеку в голову вбивается понятие его рабской доли. И при этом человеку внушается мысль, что он должен смиренно принимать все невзгоды своей жизни, все унижения, оскорбления, смиренно смотреть, когда его грабят, забирают у него плоды его труда, насилуют и убивают его дочерей и жену. Ибо на все воля Божья. Священник всегда объяснит правоверному христианину, что все происходящее с ним есть расплата за его грехи, и надо смиренно принимать кару Божью. А если человек не совершал никаких грехов, то тогда священник найдет другой ответ, чтобы объяснить происходящее. И скажет, что человеку Господь посылает испытание крепости его веры, если он смиренно примет эти испытания, не поддастся своей гордыне, то тогда Господь Бог примет его в рай небесный, где ему будет обеспечена вечная жизнь, где реки молочные с кисельными берегами. Таким образом, и грешнику в кавычках, и праведнику в кавычках обещается рай небесный после смерти. Одному за то, что он искупил свои грехи, другому за то, что он прошел испытание на крепость своей веры. Не правда ли? Неплохо придумано. Высшее предназначение для христианина – умереть. И это не наговор. Когда недавно умер глава зарубежной русской церкви Лавр, то было объявлено на всю страну, что он исполнил свое высшее предназначение. Умер. Странно, не правда ли? Мне всегда казалось, что высшее предназначение человека – жить достойно, по совести, добиться своего духовного роста и так далее. Оказывается, что нет. Оказывается, высшее предназначение человека – смерть. Извините, не просто человека, а христианина. Тогда возникает логичный вопрос, зачем так долго христианину мучиться, страдать и так далее? Почему бы сразу же и не выполнить это высшее предназначение? Ну тогда, кто же будет рабски трудиться на полях и заводах? Тогда кто же будет создавать благо для социальных паразитов? Нет, социальным паразитам это не нужно, а нужно, чтобы человек, одурманенный такой философией, безропотно работал на социальных паразитов и главное, чтобы при этом не бунтовал и делал это вот для чего и для кого. Второе. Зачем вам отвешивать серебро за то, что не хлеб и заработанное трудами вашими, за то, что не насыщает? Послушайте же меня, вкушайте благо, и насладится жиром душа ваша. Третье. Прислушайтесь и идите ко мне, слушайте, и жива будет душа ваша, и я заключу с вами вечный союз в награду за неизменное благочестие Давида. Четвертое. Ибо свидетелем для народов поставил я его, властелином и повелителем народов. Пятое. Вот призовешь ты народ, которого не знал, и народ, не знавший тебя, прибежит к тебе, чтобы исполнять твою волю во имя святого Бога Израиля, ибо возвеличил он тебя. Примечание. Пятикнижие и Гавторот. Книга Дварим, Яшаягу, 50-2-5. 1187 страница, издательства «Мосты культуры», 2004 год, ICBN 5-93-273-047-1. Оказывается, Бог Яхве и Иегова заключил с иудеями вечный союз и поставил народ Израиля властелином и повелителем народов. И за это Господь Бог потребовал от иудеев только безоговорочного подчинения себе. Очень уж это напоминает сделку с дьяволом, если говорить религиозным языком. Вот только крови не хватает для скрепления этой сделки. И, как ни странно, там же можно найти и кровь для заключения сделки, и такую сделку должен совершить каждый иудей. 15. Каждый первенец всякой плоти, открывающий утробу, которого принесут Богу от людей и от скота, тебе будет. А ты должен выкупить первенца из людей и первенца из скота нечистого. 16. А выкуп его, когда исполнится ему месяц, выкупи его по оценке. 5 серебряных шекелей. По шекелю священному 20 монет гера он. 17. Но первенца из быков, или первенца из овец, или первенца из коз не выкупай. Святыня они. Кровью их окропляй жертвенник, а жир их воскуривай в огнепалимую жертву и благоухание, приятное Богу. Примечание. Пятикнижие Гавторот. Книга Дворим. Карах 18. 15-18, 915 страница. Издательство «Мосты культуры». 2004 год. ICBN 5-93-273-047-1. Как видно из этого отрывка Торы, каждый иудей должен скрепить свой союз с Богом Яхве Иегова кровью. Изначальная кровь своего собственного первенца, что явно следует из этого отрывка Торы. Зачем позволять откупить своего первенца от жертвоприношения Богу Яхве Иеговы, если не было надобности приносить его в жертву изначально? Выкуп первенца – это замена деньгами его жертвоприношения. Не было бы такого жертвоприношения, не было бы и выкупа за него. Нужно только внимательнее читать написано и думать над тем, что написано. В дальнейшем иудеям было разрешено приносить жертву не своего первенца, а ребенка Гоев. Но это тема отдельного разговора, пока продолжим разбор полетов. Как совершенно четко видно из выше приведенных отрывков Торы, избранный, в кавычках, Богом Яхвы и Иеговой народ кровью скреплял свой союз с этим «Богом», в кавычках. И это, конечно, пример высокой духовности иудаизма. Но при чем тут иудаизм, если разговор идет о христианстве, а при том, что Ветхий Завет есть несколько измененная для гоев Тора, из которой просто убрали наиболее острые участки и те, что не были предназначены для глаз гоев. И что самое главное, Богом христиан является все тот же Бог Яхве Иегова. У иудаистов и у христиан один Бог. Чего этот Бог требует от гоев христиан, предельно ясно. Смирение с рабской жизнью и со всеми несправедливостями. И за это после смерти правоверный христианин попадет в рай. С этим, думаю, все и всем понятно. И не вызывает никаких сомнений. А теперь давайте посмотрим, что же требует от иудеев, от своего избранного народа, тот же самый Бог Яхве Иеговы. Бог Яхве Иеговы требует от иудеев слепого подчинения его заповедям и скрепления союза с ним кровью. Это он требует от своего избранного народа. А что же он им обещает за верную службу себе? Давайте обратимся за ответом на этот вопрос к той же Торе. Второе. «Ибо вот мрак покроет землю, и мгла народы, а над тобой воссияет свет Бога, и слава Его над тобой явится». Третье. «И будут ходить народы при свете твоем, и цари при блеске сияния твоего». Четвертое. «Подними глаза твои, оглянись кругом и смотри». Все они собрались из стран изгнания и идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочери твои рядом с царями воспитываться будут. Тогда увидишь ты, и воссияешь, и растеряешься от радости, и преисполнится сердце благодарностью, ибо станет твоим все изобилие стран Запада, богатство народов перейдет к тебе. Девятое. «Ибо ко мне жители островов стекутся, и корабли, и старшины впереди, чтобы привести сынов твоих издалека, серебро их и золото их с ними, во имя Бога, всесильного Бога твоего и святого Бога Израиля, ибо великолепием украшает он тебя». Десятое. «И будут строить сыны чужих народов стены твои, а цари их будут прислуживать тебе, ибо, разгневавшись, нанес я тебе удар, но охотно сжалился над тобой». 11. «И открыты будут ворота твои всегда, ни днем, ни ночью не будут они затворяться, чтобы несли тебе богатство народов, а цари их приведены будут как рабы. 12. Ибо тот народ и то царство, что не будут служить тебе, погибнут, и народы эти истреблены будут. 16. И будешь ты пить молоко, брать все лучшее у народов, из грудей царских пить молоко, и узнаешь, что я Бог, Спаситель и Избавитель твой, Владыка Якова. Примечание. Пятикнижие и Гавторот. Книга Дворим. Ешаяго. 60, 2-5, 9-12, 16, 1286-1288 страницы, издательство «Мосты культуры», 2004 год, ICBN, 593-273-0471. Интересно получается. От гоев христиан Бог Яхве Иегова требует смиренно принять рабскую долю. И тот же самый Господь Бог предлагает своему избранному народу все народы в качестве рабов, а богатство этих народов в виде награды за верную службу. Единственное принципиальное отличие между иудаизмом и христианством в признании или непризнании Иисуса Христа Мессией Божьим. Один и тот же Господь Бог, одна «святая» в кавычках книга, Тора. Только для гоев из Торы убрали наиболее откровенные моменты, раскрывающие истинную суть этой книги. Ведь не случайно говорится, если гой прочитал Тору, то его нужно убить. Таким образом, принципиальное отличие между иудаистами и христианами в их вере в одного и того же Господа Бога в том, что одни признают Мессией Божьим только Моисея и ожидают нового Мессию, в то время как другие признают Мессией Божьим и Моисея, и Иисуса Христа, и ожидают второго пришествия Его. Все остальные отличия вторичны. И что ж получается? Один и тот же Бог, Яхве Иегова, иудеям обещает рай на земле, и все народы в качестве рабов, а богатство этих народов в качестве награды за верную службу, а народам, которых он обещал иудеям в качестве рабов, обещает вечную, райскую жизнь после смерти, если они будут смиренно принимать уготованную им же рабскую долю, а тем, кому не нравится такая доля, обещает полное уничтожение. Этому Господу Богу служит протоиерей Евгений Соколов, как и все остальные христианские священники, вне зависимости от того, какой ветви христианства они служат. До какой же степени слепоты они дошли, что не видят очевидного. И эти люди не только предали веру своих предков, но и стали верными слугами тех, кто превращает их же собственный народ в рабов. Тогда возникает вопрос: кто же эти люди, которые посвятили себя служению такому Богу? Если они люди русского рода племени, то тогда они предатели своего собственного народа, а если они иудейского рода племени, то тогда становится совершенно ясно, почему они пытаются навязать русскому и другим гойским народам свою религию. И чтобы еще более ярко обрисовать, какую такую духовность несет с собой русскому и другим народам христианство, достаточно вернуться в наше недалекое прошлое, начало 20 века, во время «русской» в кавычках революции 1917 года и последовавшей за нею гражданской войны. Ведь к началу 20 века христианская церковь уже 1000 лет господствовала в духовной сфере русского народа. С самых пеленок люди ходили в церковь, где священники читали им «святое» в кавычках «писание», проповеди, призывали к смирению и к рабской доле, воспитывали их в «высокой» в кавычках «христианской морали». Вопрос только один: каким образом эти высокоморальные люди в один далеко не прекрасный момент, практически все эти в кавычки открываются «добрые христиане», закрытые кавычки, превратились в самых настоящих моральных уродов, когда они резали друг другу глотки, насиловали, мучили и издевались над другими «добрыми» в кавычках «христианами», грабили и унижали других? А ведь еще совсем недавно и те, и другие ходили в одни и те же церкви, молились одному и тому же Господу Богу, слушали одних и тех же священников и вдруг, как по мановению волшебной палочки, превратились в уродов. Конечно же нет. О какой такой высокой духовности у рабов можно говорить? И что самое страшное, рабов духовных. Стоило только кому-то сказать, кому-то разрешить, что они могут насиловать, убивать, грабить и что все эти деяния во благо нового светлого будущего, в котором уже они и только они будут господами, а уже другие будут рабами у них. И все они тут же забыли о высокой духовности. И полилась русская кровь реками. И пошел брат против брата, сын против своего отца, дочь против своей матери, и были уничтожены миллионы людей, и все это делалось руками людей, многие поколения предков, которых прожили под сиянием, в кавычках, высокой, в кавычках, духовности христианской церкви в течение тысячи лет. Если у человека есть высокая духовность, то она никуда не исчезнет в один день, как это произошло в 1917 году. И было бы понятно, если бы такая трансформация произошла у небольшого числа людей, так нет. Все это случилось как раз-то у подавляющего большинства добрых христиан. По-другому и быть не могло. Люди, которым спиренок внушали, что они рабы, и что им на роду написано быть всегда рабами, становятся и рабами духовными. И это неизбежно. Именно о такой духовности и печется протоиерей Евгений Соколов. А ведь по ведической русской традиции наши предки всегда говорили: мы дети и внуки дождь Бога. Заметьте, не рабы, а дети и внуки. Никогда на русских просторах не было рабства. Люди всегда были свободными, даже военнопленные не были невольниками в полном смысле этого слова. Любому пленному врагу, пришедшему на Русь с оружием в руках, назначалось наказание трудом на несколько лет. Взятых в плен врагов распределяли среди воинов, и они возвращались с поля боя, приступали к своим делам, прерванным нападением врагов. Пленные работали вместе с хозяином, ели с одного с ним стола, а по истечении назначенного срока пленный по своему собственному желанию или возвращался к себе домой, или мог остаться и найти себе невесту среди славян и получал полные права, как и все остальные. Так что это нельзя даже в приближении назвать рабством. Наши предки признавали наказание трудом, но никогда не признавали, чтобы один человек принадлежал другому. Социальный организм, в котором отсутствует рабство, в принципе, уже сам по себе говорит о высоком морально-духовном уровне такого общества. И этот уровень на несколько порядков выше уровня социальных организмов, основанных на рабстве. Но ведь именно в социальных организмах, основой которых было рабство, и возникли такие религии, как культ Азириса, культ Атиса, культ Адониса, культ Дионисия, культ Христа. Все эти культы объединяло только одно. Они появились только в странах, где царствовало рабство. И предназначались они только для того, чтобы удержать рабов в рабстве, дать для этих людей объяснение того, почему они рабы и что им нужно делать, чтобы освободиться от этого. И давали им при этом только один вариант. Все раб получит только после своей смерти, а если не будет смиренно принимать свою долю раба, то после смерти не получит и этого. Попадет в ад, где в тысячу раз хуже, чем в рабстве. О какой высокой духовности можно говорить при таком социальном строе и религии, которая оправдывает рабство и обосновывает его? Так что не духовность принесла на русские просторы греческая религия, а духовное и физическое порабощение русского и других народов, которые никогда не знали рабства, ни духовного, ни физического. Так что протоиерей Евгений Соколов или полный слепец, или предатель своего собственного народа, если он пытается навязать людям религию, которая несет духовное и физическое порабощение народам, всем народам, а не только русскому. Кто он на самом деле есть, пускай сам выбирает. Или согласится, что был слепцом, или согласится, что он предатель, право выбора за ним. Если он был слепцом и хочет прозреть, всегда получит помощь, а если он фанатичный слепец, то тогда он даже хуже предателя. Предатель хоть осознает свое предательство, а фанатичный слепец даже это не в состоянии понять. А если фанатик еще и невежественный, то это уже диагноз. Проверим теперь протоиерея Евгения Соколова на вежество. В том-то и дело, что Левашов практически никогда не ссылается на какие-либо первоисточники. У данного академика манера просто вещать, и то, что он говорит, все должны воспринимать как непререкаемую истину. Теперь самое мерзкое, что есть в данной статье, это цитирование Святого Писания. Всегда есть и было общее правило: если вы цитируете Святое Писание дословно, то необходимо указывать название книги, главу и стих. Левашов цитирует Библию многократно. И на втором и третьих листах размещены 6 пространных цитат, претендующих на библейский текст, но ни одна из цитат не сопровождается общепринятой ссылкой. И сразу бросается в глаза искажение библейского текста в этих цитатах, во всяком случае, если брать синодальный перевод Библии. Как можно так обращаться с Писанием, не очень понятно.
Когда читаешь эти строки, кроме удивления ничего не испытываешь. Самое смешное, что удивляешься не тому, как автор статьи пытается оскорбить, отнюдь нет. Удивляешься невежеству автора статьи. Я понимаю, что он моих книг и статей не читал. Это мне как раз-то понятно. Мне непонятно, почему он не знает Ветхий Завет, или очень плохо знает его. Или он писал статью с чьих-то слов, или он вообще ничего не понимает, о чем пишет. Чтобы так себя подставить, надо очень постараться. Все дело в том, что в моей статье о пророках, лжепророках и вообще цитаты приведены не из Ветхого Завета, а из Торы. И что самое смешное, так это то, что я это указываю в самой статье. И там не 6 пространных цитат, а только одна цитата, которая содержит 6 стихов из текста Торы. И не только привожу цитату из Торы, но и указываю точно место, откуда эта цитата взята, вплоть до страницы. И стоит эта ссылка внизу страницы, где ей, собственно, и положено быть. А вот каким образом «святой» в кавычках «отец» не увидел эту ссылку, это, кавычки открываются, одному Богу известно, кавычки закрыты. И чтобы ни у кого не было сомнений в том, что это так и есть, привожу цитату из своей собственной статьи. Как я уже упоминал, Ветхий Завет несколько отличается от Торы. Из Пятикнижья просто, в кавычках, убрали некоторые острые, в кавычках, моменты и только. И на один из острых моментов я хотел бы обратить внимание любознательного читателя. Первое. «Все, что я заповедую вам, строго исполняйте, не прибавляй к этому ничего и ничего не убавляй от этого». 2. «Если восстанет среди твоей пророк или сновидец и даст тебе знамение или чудо». 3. «И появится знамение и чудо, о котором он говорил, чтобы сказать: пойдем за богами иными, которых ты не знал, и будем служить им». 4. «То не слушай слов пророка этого или сновидца этого, ибо испытывает вас Бог всесильный ваш, чтобы узнать, любите ли вы Бога всесильного вашего всем сердцем вашим и всей душой вашей». 5. «За Богом всесильным вашим идите и его бойтесь, и заповеди его соблюдайте, и голоса слушайтесь, и ему служите, и к нему прилепитесь». 6. «А пророк тот или сновидец тот смерти должен быть предан за то, что говорил он преступное против всесильного Бога вашего, который вывел вас из страны египетской и избавил тебя из дома рабства, чтобы сбить тебя с пути, по которому повелел тебе Бог всесильный твой идти. Искорени же зло из среды твоей». Примечание. Пятикнижие и Гавторот. Книга Риая. 13:1-6. 1163-1168 страницы. Издательство «Мосты культуры». 2004 год. ICBN 5-93-273-047-1. Скорее всего, протоиерей Евгений Соколов Тору не читал, да. И понятно, он как-никак христианский священник, а не раввин. А жаль. Может быть, если бы он хотя бы раз прочитал Тору, кто знает, как бы он реагировал на информацию, которая в ней описана даже не секретным кодом, а открыто. Но с другой стороны, он обратил внимание на то, что Тора очень незначительно отличается от Ветхого Завета. И сразу бросается в глаза искажение библейского текста об этих цитатах. Искажение библейского текста. И это признает священник, руководитель миссионерского отдела Архангельской и Холмогорской епархии. Этим он только самолично подтверждает все выводы, которые я сделал в своей статье. Но не только перечисленное выше вызывает бурю негодования у святого отца. Не меньшее возмущение у святого отца вызывает то, что я атеист. Интересно получается. Не получилось у друзей-товарищей повесить на меня ярлык оккультиста, хотя они и очень старались это сделать. Не получилось. Теперь святых отцов не устраивает то, что я атеист, не верю в существование Господа Бога. Кстати, слово «оккультизм» только в последнее время приняло нарицательное значение. Если обратиться к истокам этого слова, то обнаруживается совсем иная картина. Слово «оккульт» возникло из латинского слова «оккультус» – «тайный», «скрытый», «секретный». Обозначает скрытые знания. В медицине используется для обозначения структуры или процесса, которые скрыты. Например, «оккульт блид» – скрытое кровотечение, которое может быть определено только косвенно через возникновение необъяснимого малокровия. Примечание. Википедия. Бесплатная энциклопедия. Как видно из этого пояснения энциклопедии, первоначальное значение слова «оккультизм» было совсем другое, чем в него вкладывается сегодня. Это слово дискредитировано специально, как и искажено значение многих других слов в русском языке. Примером такого искажения первоначального смысла может служить слово «крамола» – «крамольник». Сейчас это слово обозначает бунт, противозаконное действие. А первоначальный смысл даже близко не имел ничего общего с современным пониманием. Слово «карамола» возникло при слиянии в одно нескольких слов «карамола» и обозначало обращение к солнцу, и, следовательно, слово «карамольник» означало «солнцепоклонника». На этом примере видно, как кардинально по тем или иным причинам значение слов со временем изменилось вплоть до противоположного или вообще ничего не имеющего с первоначальным смыслом. Это так, для прояснения картины. Так вот, когда не получилось повесить на меня ярлык оккультиста, решили изменить свою тактику и уже атаковать меня как атеиста. Давайте посмотрим на список самых выдающихся атеистов, которые прославились своими делами. Ну, прежде всего, Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Ульянов Ленин, Сталин, Троцкий, Свердлов, Горбачев. Это наиболее известные политики, философы, экономисты среды атеистов. Давайте вспомним академика, президента ВАСХНИЛ Лысенко, который своей кипучей научной энергией добился запрещения генетики в нашей стране на долгие годы. Можно вспомнить еще ряд академиков-атеистов, которые доказали руководству страны, несколько докторских диссертаций сам перечитал, что кибернетика – лженаука, продажная девка империализма. Примечание. Статья протоиерея Евгения Соколова «Дожили до Золотого века». Практически все из приведенных имен относятся к создателям теории и к практикам марксизма-ленинизма. Но какое отношение учение марксизма-ленинизма имеет к атеизму? Ведь с самого начала марксизм-ленинизм были догмой, новой религией, когда любое сомнение в истинности вечного учения каралось смертью. То, что они объявили себя атеистами, ничего не значит. Марксизм-ленинизм – это следующая и последняя ступень для обеспечения захвата власти в свои руки иудеями – в полном соответствии с требованиями Торы. Просто навязанное русскому народу иудеями христианство выполнило свою задачу и мешало переходу к следующему этапу выполнения программы захвата иудеями власти. Но христианство сделало свое дело, превратило большую часть народа в рабов физических и духовных. Именно такой фундамент был необходим иудеям, чтобы осуществить открытый захват власти в Российской империи, а затем и во всем остальном мире. Кровавая правда 20 века подтверждает правоту сказанного. Без тысячелетнего ига христианства такое никогда бы не произошло, потому что произошедшее соответствует психологии поведения рабов, а не свободных людей, коими были наши предки до навязывания силы христианства. Практически все из приведенных святым отцом людей были иудеями. Карл Маркс происходил из семьи раввинов и принадлежал левитам, иудейской элите. Как он, так и все из приведенного списка принадлежали к тайным иудейским обществам. Для одурачивания безграмотных людей Карл Маркс создал псевдонаучное учение, суть которого отразил в своем труде «Капитал». В этом учении он, довольно ловко манипулируя пустыми понятиями, создал ложное учение. И самое главное в том, что он сам ни на секунду не сомневался в том, для чего нужно это учение – заставить народные массы преподнести иудеям на тарелочке с голубой каемочкой долгожданную власть и богатство, которое им обещал Бог Яхве Иегова. И все согласно плану, который социальные паразиты реализовывали не одну тысячу лет. Каждое поколение иудеев, как муравьи, строили для своих далеких потомков фундамент, который смогли реализовать их потомки только в 20 веке. А чтобы убедиться, что это так и произошло после «русской» в кавычках революции 1917 года, достаточно ознакомиться с книгой Андрея Дикова «Евреи в России и в СССР». Примечание. Новосибирск. Издательство культурно-просветительского предприятия «Благовест». 2005 год. ICBN 586 11 70 14 2. И опять-таки, Это в очередной раз доказывает, что святой отец никогда не читал моих книг, ибо в книге «Россия в кривых зеркалах» я это все подробно описываю. Для социальных паразитов было неважно, сколько поколений избранных слуг будут работать над выполнением плана захвата мирового господства. Каждое поколение иудеев слепо выполняло свой план на данном этапе. Сначала была фаза первичного накопления капитала, когда иудеи создали мировую торговую надстройку и диктовали всем свои условия, загоняя народы в финансовую кабалу. Параллельно они везде, где появлялись, навязывали религии типа культа Озириса, Адониса, Атиса, Дионисия, Христа. Эти религии появлялись там, где появлялись иудеи или в виде «беженцев» в кавычках, или в виде торговцев. Иудейские фактории везде становились центрами новых религий. И это объективная реальность, а не фантазии. Почему-то никто не задавался вопросом, почему эти религии появлялись там, где появились иудеи. И почему после появления этих религий цивилизации, в которых они появлялись, быстро шли к своему закату и очень быстро исчезали с исторической арены. Когда формирование социальных организмов привело к обезличиванию капитала, накопленные иудеями капиталы были пущены в ход, и они стали контролировать не только финансы, но и экономическое, культурное и научное развитие цивилизации, и немедленно приступили к разрушению моральных и нравственных норм народов не только через созданные и навязанные им религии, но и через средства массовой информации, которые очень быстро оказались у них в руках. И когда наступил нужный момент, появилось учение марксизма-ленинизма, которое совершенно случайно было опять-таки создано иудеями, и ими же воплотилась жизнь на иудейские же наворованные капиталы, и результатом этого стал геноцид русского и других коренных народов России, уничтожение реальных, а не фиктивных миллионов людей, и не просто миллионов, а десятков. Так что очень уж неуместно святой отец привел эти имена как столпов атеизма. Опять у него выстрел мимо. В заключение своей статьи хотелось бы упомянуть и еще об одном аспекте, который отметил в своей статье протоиерей Евгений Соколов. Об очистке загрязнений вод Архангельской области. Не вижу смысла переписывать часть своей статьи о пророках, лжепророках и вообще. В этой статье я дал исчерпывающий ответ на этот вопрос с реальными фактами, а не предположениями, на которые опирается «святой» в кавычках отец. Могу только предположить, что в лице протоиерея Евгения Соколова мы нашли нового великомученика, готового выпить крещенскую воду, благословленную самым крутым батюшкой, в которой налили немного из содержимого канализации, немного содержимого сточных труб и фабрик и заводов, и еще для полного коктейля немного ракетного топлива, так как по его понятию святая вода и после таких добавок должна оставаться кристально чистой. Николай Левашов, 4 августа 2008 года. Сайт автора в интернете www.levashov.org, levashov.info, levashov.name. Дорогие друзья, вы прослушали статью академика Николая Викторовича Левашова «Блаженные нищие духом 2». Всего вам доброго!